Да, черт возьми, в чем дело? Повысил голос Домбровский. Мне надо быть солдат. Я же не могу быть в курсе ваших всяких соображений. Урбен выставил вперед здоровую ногу и постучал об пол грубым башмаком, показывая на него пальцем. Коли наш пишар берет за них вместо 300 франков 200, ты полагаешь, гражданин Домбровский, он себе в карман положит меньше на 100 франков. Дудки, как бы не так. Мы, рабочие, получим меньше.
Зачем ему это нужно? — недоверчиво спросил Домбровский. Урбен сукоризной вздохнул и, вытащив огромный цветастый платок, стал утирать потное лицо. Неудобно было ему, простому рабочему, поучать генерала, да еще такого, как Домбровский. Варлен объяснил, крупные подрядчики, хозяева больших мастерских, фабрик, хотят восстановить рабочих против коммуны. Видите ли, дескать, при коммуне жить стало хуже, чем при старом правительстве. Коммуна снижает расценки, покупает сапоги по более низкой цене.
«Так точно он нам и преподнес», — подтвердил Урбен. «Понимаете, какая каналья?» Домбровский из-под лобья неприязненно блеснул на него глазами. «Да, этот кожевник разбирался в политике лучше, чем он».
«Я сейчас от Франкеля», — сказал Урбен и почему-то добродушно рассмеялся. «Представляете, Министерство земледелия, привратники, ковры, кабинет министра, письменный стол длиной с квартал, за ним в зеленом бархатном кресле наш Франкель. Зеленый цвет ему здорово идет». «Так вот, Франкель тоже обещал заняться этим делом. Он сказал мне, мы не должны забывать, что революцию совершил пролетариат. Если мы ничего не сделаем в интересах этого класса, то какой же смысл в коммуне? Для чего ей тогда существовать?»
«Правильно, Варлен?» Далекие идеалы революции вдруг приблизились, очутились рядом, стали вот этим сегодняшним делом о сапогах, вот этим Урбеном, которому надо было заработать на хлеб и который требовал этого заработка у своей коммуны. Домбровский не любил признаваться в своих ошибках. Его сердило, что он оказался таким наивным, и в то же время он радовался тому, что все, о чем он мечтал, существует, и плоды революции уже созрели, и рабочий Урбен уже требует этих плодов. Впервые в жизни Ярослав почувствовал, что не только борется за будущее, но уже защищает настоящее. Он стоял между Варленом и Урбеном, отковыривая концом ножен грязь, присохшую к носкам начищенных сапог.
«Надо что-то придумать», — огорченно сказал Варлен. «Придется расторгать контракт».
Он вернулся к своему столу, взвесил на руке часы, оставленные женщиной, задумчиво приложил их к уху. «А денег действительно нет, Урбен. Гвардейцам платить нечего». Тяжело стуча деревяшкой, Урбен заковылял по комнате. «Как так нет денег? Миллионы лежат во французском банке. Миллионы! Вы церемонитесь. А они расстреливают. Чего вы боитесь взять деньги? Нам теперь бояться поздно». Урбен размахивал огромным коричневым кулаком. «Я сына послал на фронт. Мне больше нечего дать. А вы там фигуряете друг перед дружкой. Ах, какие мы честные, не берем чужое золото. Вот, мол, о нас подумают. Да плевать, что они подумают. Они думают, олухи сидят в коммуне».
«Не так-то все просто», — сказал Варлен. «Сперва надо добиться единогласия в совете коммуны».
Урбен горестно махнул рукой. «Нашли время спорить. Послушали бы, что у нас в клубе народ говорит. Наступайте, чего вы оглядываетесь, шагайте вперед». Подойдя к Домбровскому, он тронул кобуру его пистолета. «Оружие есть, пусть оно стреляет. Поверь мне, Варлен, я дрался в 48-м году. Смелее вперед, не защищаться, а бить самим, бить в морду». Урбен устало добрался до стула и повалился на него, выставив изувеченную ногу. Варлен вполголоса расспрашивал его, как относится в клубе к созданию комитета общественного спасения. Не правда ли этот комитет смахивает на диктатуру? Хриплым шепотом, смиряя свой буйный голос, Урбен отвечал Варлену, и оба они время от времени поглядывали на Домбровского. Поставив ногу на подоконник, он что-то чертил в раскрытом планшете. Карандаш в его руке то задумчиво останавливался, то начинал размашисто ходить по бумаге. Кусая губу, Домбровский смотрел на улицу. Собирался дождь, быстро темнело. Промчался ветер и погнал по мостовой бумажке. Кувыркаясь, они мчались на перегонки с прохожими, спешившими в подъезды. На какое-то мгновение все стихло, и вот грянул дождь.
Он разом звонко ударил тысячами капель по крышам, в зеленые ладони каштана, по пустым тротуарам, в полотняные тенты витрин. Короткий майский дождь, лихой и дружный, как атака. Он кончился также разом, оставив победную дробь капель в гулких желобах. «Вот так бы по левому флангу», — медленно вслух произнес Домбровский. Ночью, работая у себя в штабе над картой, Домбровский вдруг вспомнил другую карту, совсем не похожую на карту Парижа. 8 лет и многие сотни верст отделяли его от той карты. Он вычертил ее гвоздем на ослизлой стене своей камеры в Варшавской цитадели. На воле Центральный национальный комитет ждал от него плана восстания. Бесшумно открывалось окошечко, появлялся выпученный в красных прожилках глаз надзирателя. Ярослав прятал гвоздь в рукав и начинал кружить по камере. 7 шагов, поворот, 5 шагов. Напрягая память, он кусок за куском восстанавливал топографию Варшавы. В Петербурге, в Академии Генерального штаба, его не обучали искусству восстания. Но у него были другие учителя — Чернышевский, Герцен, Огарев. Тогда Центральный комитет назначил его комендантом Варшавы, и он должен был взять ее. Теперь коммуна назначила его комендантом Парижа, и он должен отстоять его. Любой из офицеров, воспитанных на академических традициях, тот же Рассель, не увидел бы общего между этими планами, но для Домбровского без Варшавы не было Парижа. Защищать ИСИ требовала классическая военная наука. Наступать требовали Маркс, Варлен, требовал революционный опыт Домбровского. Наступать требовал Урбен, и в смятых неуклюжих фразах Кожевника гремел многотысячный голос народа. После встречи с Урбеном Домбровский отбросил все сомнения. Отныне он выполнял волю коммунаров в Париже. Лишь наступление могло спасти коммуну. Но чтобы осуществить эту единственную возможность, следовало отыскать такую же единственную тактику боя. Слишком неравны были силы противников. Версальцы сильны своей численностью. Хорошо он противопоставит их численному преимуществу — героизм солдат коммуны. В его распоряжении особая, небывалая армия. Таких воинов не имел ни один полководец мира. Бой будет строиться так, чтобы сталкивать версальца один на один с коммунаром. Насильно согнанные Версалем овернские, бретонские крестьяне при первом удобном случае бегут или сдаются в плен. Поле боевого действия, ограниченное до минимума, может ослабить преимущество версальцев. Бить противника тем, чего у него нет, моральным превосходством людей, знающих, за что они воюют. В голубой комнате, где заседал военный совет, было тихо. Давно перестали шушукаться начальники штабов. Никто больше не листал блокнотов, не задавал вопросов. Бержаря, облокотясь на стол, закрыл лицо рукой, хрустнул карандаш в нервных пальцах Ля Сесилия. Все они отлично знали положение на фронтах, но Домбровский первый осмелился нарисовать законченную, исполненную горькой правды картину, порожденную ошибками и слабостями каждого из них. Ладонь Домбровского легла на карту, закрыв цветной многоугольник форта Исси. Дымящиеся развалины форта жгли его кожу. Отсюда начнется контрнаступление. Он говорит чуть медленнее обычного, стараясь избегать специальных терминов. Кроме него и Росселя здесь нет профессиональных военных. Эд де Камунне был журналистом, Бержаре — типографским рабочим, Ля Сесилия — учитель математики, Монтель — механик. Сегодня за ночь мобилизовать все маневренные силы Национальной гвардии, собрать все резервы, призвать под ружье рабочие кварталы. К завтрашнему вечеру вывести части на исходные позиции, а в полночь энергичными вылазками очистить подступы к городу с юга. Он провел ладонью по карте, как бы отгоняя нарисованные жирно-синими кругами версальские полки в сторону Медонского леса. Там в лесу они потеряют строй, управление, превратятся в толпу. Под утро на Западном фронте коммунары должны будут приковать внимание противника ложными атаками. «Я сделаю это на своем участке без подкреплений», — предупредил Домбровский. «А часом позже, с участка Ля Сесилия, главными силами, собранными в кулак, надо разбить окончательно правый фланг противника и двинуться не по главной дороге, а обойти сильные батареи Медона с юга». Круто повернув руку, он повел ее вниз по карте вдоль красного пунктира и стремительным ударом с тыла захватить Версаль.